Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Завтра на лечебном факультете пройдет предварительное распределение выпускников. Их проинформируют о вакансиях и поддержке молодых специалистов. А вчера Институт медицинского образования приглашал на День открытых дверей потенциальных абитуриентов и их родителей. Эту аудиторию пока интересовали другие вопросы. В Новгородском университете состоялся традиционный праздник журналистов, которые пишут, снимают и рассказывают о вузе «Свеча Ярослава». В этом году его посвятили 20-летним юбилеям научного журнала «Вестник НовГУ», творческого объединения университета и нашего радиожурнала. Известный новгородский историк Людмила Секретарь представила на днях свою новую книгу «Новгородская духовная семинария. История в лицах». Напомним, в этом здании сейчас находится гуманитарный институт, сотрудником которого является и Людмила Секретарь. Цены растут, взлетают и отскакивают. Рубрика о русском языке подводит лингвистические итоги месяца, называет и разбирает главное слово февраля. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Завтра на лечебном факультете Института медицинского образования пройдет предварительное распределение выпускников. На встречу соберутся ректор НовГУ Виктор Вебер, руководитель областного департамента здравоохранения Галина Михайлова, главные врачи лечебно-профилактических учреждений Великого Новгорода и области. Студентов проинформируют о вакансиях, конкретных условиях труда и проживания, мерах поддержки молодых специалистов. А вчера в институте собирались те, кто только планирует посвятить свою жизнь медицине, то есть потенциальные абитуриенты. Они и их родители были приглашены на День открытых дверей. Все, что касается поступления, общежития, перспектив, им тоже рассказали. На часть вопросов уже в нашем эфире отвечает заместитель директора института Рушан Сулейманов.
Спрос на наших специалистов остается из года в год стабильным, и в этом году, я думаю, что не будет исключения.
Что касается качества образования, получаемого в Институте медицинского образования, вы как и практикующий врач, наверное, можете об этом сказать?
На самом деле все зависит от критерий, какие берем для оценки, но для реальной жизни я всегда привожу следующие аргументы. Все доктора, в общем-то, желая самые лучшие своим детям, они не отправляют учиться в центральные вузы, они все учатся у нас. Второй фактор. У нас так налажена работа, что когда начинаем преподавать клинические дисциплины, в процессе обучения участвуют практически доктора учеными степенями. То есть, получается, мы готовим себе же и помощников, естественно, максимально вкладываем в них. Третий момент. Не такой большой набор. Нет огромной массы студентов, когда некогда преподаватель обращает внимание. У нас штучный товар, и уделяем внимание. Четвертый момент. В крупных клиниках крайне сложно уже на 5-6 курсах студенту курировать пациентов, потому что страховые компании запрещают по условиям контракта. У нас, слава богу, человеческие отношения соблюдены. И можно на наших базах встретиться с самым разнообразным проявлением болезни у одного и того же человека. При этом имеется хороший куратор. Пятый момент. С большим, огромным удовольствием наших выпускников принимают на работу в Санкт-Петербурге. В клиниках Москвы. Есть уже наши выпускники, примерно, наверное, в 23 странах работают успешно. Это Англия, это Америка, это Марокко, это Непал. Мы получаем отзывы и по интернету связываемся. Это лишнее подтверждение. И, наконец, можно отметить, что из наших же выпускников мы куем кадры преподавателей, защитились они кандидаты. Сейчас работают над докторским. Это наши выпускники. Это говорит о том, что потенциал очень хороший. Уровень подготовки, я считаю, что не уступает московским и питерским вузам. Я поэтому, пользуясь случаем, конечно же, призываю это обходится дешевле и для родителей, и они будут с ними город спокойно поступать в наш институт. Это не просто призыв, это вот аргументированные факты. Я убежден, что образование они получат и в дальнейшем смогут себе обеспечить хорошей работой.
Бытует такое мнение среди старшеклассников, видимо, делятся ваши студенты с ними, что настолько сложно учиться, что не остается времени ни на что другое.
Я так не считаю, потому что, хотя время много прошло, как я закончил институт, я наоборот считаю, что активная положительная позиция, в смысле реальной жизни, позволяет им пользоваться всеми возможностями нашего института. Это участие в КВН, участие в спортивных соревнованиях, участие в культурно-массовых мероприятиях. Все зависит от организации досуга, это выезды на природу, это бал студенческий, эти всякие конкурсы, бесконечное число. У нас специально есть кадры, которые работают со студентами. Мне кажется, я вот обращаюсь к будущим нашим студентам, просто нужно занять активную позицию. Времени не хватает только, когда нет системного подхода, когда человек не очень занят. Когда человек занят, он, наоборот, распределяет свое время жестко и успевает везде и всюду. И на самом деле я приглашаю вот своих будущих студентов, уже я к ним обращаюсь, воспользоваться всеми возможностями нашего института.
Выбор всегда сложен для человека. Вот какими качествами и знаниями должен обладать молодой человек, чтобы действительно он понял, он может учиться в вашем институте и может работать по этой специальности?
Это знания, хорошие баллы по таким предметам, как биология, химия, русский язык. А с другой стороны, у нас же бывает профориентационная работа в школах, встречаемся с родителями. Я всегда обращаюсь, чтобы не было напрасно затраченной энергии, средств, лет. Конечно, человек должен к себе прислушаться, и имеется ли в первую очередь сострадание. Потому что больной человек достаточно сложно, он уходит в свою болезнь, у него совсем другие интересы. Тут нельзя просто за счет знаний как-то оказать помощь. Обязательно соучастие. Если есть такие качества, способность думать о других, то, ради бога, при наличии знаний, я всегда призываю правильно думать, правильно говорить и правильно делать. Тогда у человека получится все, и он может стать хорошим профессионалом.
В Новгородском университете прошел ежегодный традиционный праздник СМИ НовГУ и всех журналистов, кто пишет, снимает и рассказывает о вузе «Свеча Ярослава». В этом году праздник был посвящен 20-летним юбилеям научного журнала «Вестник НовГУ», творческого объединения университета и нашего радиожурнала. Так что не удивляйтесь, услышав знакомый голос, репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Мы рады приветствовать вас на празднике средств массовой информации «Свеча Ярослава 2014». Начнем наш праздник с такого тематического поздравления, коллеги. Желаем, чтобы мир экономики и больших сумм был не только в ваших аналитических материалах, но и в ваших гонорарных ведомостях.
Но не будем много о прозаическом, перейдем сразу к высокому. Наша премия не зря называется «Свеча Ярослава», и она достается только тем профессионалам, которые вкладывают в свою работу и душу, и сердце.
Праздник традиционно был открыт зажжением свечи, после чего ректор НовГУ Виктор Вебер вручил благодарности журналистам, кто пишет, снимает и рассказывает о Новгородском университете. Награду получили директор филиала ГТРК «Славия» Сергей Даревский, главный редактор Новгородского областного телевидения Дмитрий Вертков и шеф-редактор областного радио «Славия» Светлана Герасимова. Вручая благодарности журналистам, ректор НовГУ Виктор Вебер сказал следующее.
Очень приятно поздравить с таким замечательным праздником. Действительно, каждый год мы с большим таким удовольствием, с большим хорошим настроением отмечаем его, стараемся делать это на разных площадках, чтобы как-то и познакомить вас с нашим университетом. Я очень рад, что сегодня в зале собрались и начинающие журналисты, и, так скажем, гроссмейстеры своего дела, высочайшие мастера и пера, и слова, и вот они сегодня у нас в зале находятся. Хочу поздравить сегодня всех журналистов с этим праздником, но особенно юбиляров. 20 лет нашему журналу, научному журналу, и вот я вижу в зале Михаила Андреевича Хусаинова, который стоял у истоков основания этого журнала и много лет руководил им. Также, конечно, наше замечательное телевидение, я уже не раз говорил, что это моя любимая передача, я всегда ее жду. Она всегда настраивает на очень такой позитивный лад. Я каждый год, если вы обратили внимание, всегда желаю, чтобы побольше в передачах было позитива. Но в этот раз я хочу пожелать, чтобы настолько много вокруг было позитива, что для негатива просто, бедные журналисты сбились ног, искали, где бы найти этот негатив, а он никак не находился. Вот я бы хотел нам всем такую жизнь пожелать.
Далее чествовали юбиляров художественный руководитель ТО «Университет», ведущий университетского тележурнала «Альма-Матер» Сергей Пухачев удостоен нагрудного знака 1150-летия за рождение российской государственности. Вручая награду, первый вице-губернатор Вероника Минина обратилась к журналистам с просьбой рассказывать как можно больше о позитивных событиях.
Нужно нести сегодня позитив. Очень много и востребуется новостей, которые содержат некий криминальный, уголовный характер. Это самые читаемые новости, самые востребованные. Мне очень хочется, чтобы это поменялось. Чтобы читались новости о новых проектах, о новых сегодня знаменательных событиях. Не только о разрезании ленточки где-то, а то, что нашли новое решение и пришел новый инвестор. Новая стройка началась в нашей с вами Новгородской области. Вот о таких вещах, я считаю, надо писать, говорить и следить, если что-то где-то сделано не совсем правильно. Я за такое взаимодействие, за такую правду, за такой позитив готова с вами двумя руками протяну и будем вместе сотрудничать.
Главную награду праздника «Керамический подсвечник» получили заместитель главного редактора «Вестник Новгу» Владлен Макаров и директор творческого объединения «Университет» Сергей Пилипив. 20 лет в этом году отмечает и радиожурнал «Университет». Каждый понедельник 18:20 на волнах радио «Славия» о жизни Новгу рассказывает Любовь Лазина. Она признается, начинать с нуля программу, тем более на радио, было страшно.
20 лет назад университет выходил только один раз в месяц. И вообще это была такая очень интересная история, когда обсуждался вопрос о том, как переедет университет на Славию и как начнется новый сезон телевизионного работать. И я ни о каком радио не помышляла, но там потом где-то там наверху решили о том, что хорошо бы и на радио тоже выходило что-то университетское. Была моя фамилия произнесена без моего ведома. Я очень боялась переезжать. Первый на Славию, когда ты университет не переехал, и первый начинать эту программу раз в месяц. Для меня было очень сложно, потому что я университет тоже не знала. Все сложилось так, как сложилось. Такой сценарий жизненный. Я очень рада, что я попала на радио 20 лет назад, потому что сейчас здесь мой, любимый коллектив, с которым я, мне кажется, что живу душа в душу, мне приятно работать с людьми, а темы всегда найдутся.
Конечно, и университет разные изменился, да? И, конечно же, студенты, которые были в 90-е годы.
Да, вы знаете, это, мне кажется, вопрос гораздо более серьезный и такой глобальный, и даже рассуждать о нем это надо, да, какие-то исследования проводить честно. Да, кто-то говорит, что студенты стали более прагматичны, более меркантильны, менее знающие, но всегда в общей массе находятся те люди, которые готовы за интересную работу ухватиться, даже если меньше за нее платят. Всегда есть люди, которые вдруг читают то, что даже ты не читал, интересуются тем. Рассуждать об общей массе студентов я сейчас не возьмусь. Конечно, они меняются. Растет университет, а иногда и снижается. Бюджет сейчас, снижается намного. Появляются новые специальности, закрываются старые, и люди меняются.
Одна рубрика, которая очень, наверное, полезна не только студентам, преподавателям, но и каждому жителю Новгородской области.
Это рубрика о русском языке. Я даже сейчас не берусь сказать. Наверное, она года три уже выходит. Я очень рада, что мы с Татьяной Викторовной Шмелевой ее начали. Это профессор Новгородского университета. Она прекрасный, знающий человек, великолепный рассказчик. Очень много берет жизненных примеров, а иногда и не жизненных, а просто литературных. Я думаю, что это действительно всем полезно. Очень рада, что она откликнулась на эту инициативу, не прекращает сотрудничать с нами. Благодарна ей безмерно. Думаю, многие слушатели тоже.
Помимо «Радиославия», где можно еще услышать вашу программу?
Она размещается на портале Новгородского университета, на главной странице. Если зайти в закладки, там есть слово «радио», вы нажимаете, и там уже и проигрыватели. Вы можете каждую неделю слушать новый выпуск радиожурнала «Университет».
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Известный историк и автор многих публикаций по новгородике, сотрудник Центра изучения культуры Новгородского университета Людмила Секретарь представила на минувшей неделе свою новую книгу. Она посвящена одному из самых старейших и выдающихся учебных заведений России – Новгородской духовной семинарии. Напомним, сейчас в этом здании на территории Антониева монастыря находится гуманитарный институт. История семинарии в книге представлена в лицах них как портретная галерея, начиная с ее основателя и заканчивая последними выпускниками. И, как свидетельствует наш корреспондент Ольга Осипова, удивительные человеческие судьбы, собранные автором, не оставили равнодушными никого из гостей, пришедших на презентацию книги.
Это была, пожалуй, одна из немногих презентаций, на которой еще до начала рассказа о книге гости разобрали практически все экземпляры, принесенные автором. Впрочем, такой ажиотаж объясняется очень просто. Уже одно упоминание имени Людмилы Секретарь вызывает интерес у всех, кто неравнодушен к новгородской земле. Ее новая книга продолжает знакомить с историей Новгородской духовной семинарии.
Это второй этап работы над данной темой. По истории одного из лучших в России учебных заведений, духовной семинарии, основанной в Антониевом монастыре. И проект этот начинался и продолжался в гуманитарном институте Новгородского университета. Вначале мы издали книгу по истории семинарии, но там повествование доведено только до начала 19 века. Второй период, 19 весь век и до начала 20 века, эта часть была не разработана. И какие источники я использовала, и в том числе новые источники, которые как бы хранились, но не были востребованы и не были изучены. Вот я взяла акцент, для меня очень интересный, это история в лицах семинарий. Потому что через судьбы людей, через судьбы вот современников, история, она оживает. Она делается осязаемой, конкретной, живой. И начинаешь гораздо лучше осознавать и такие важнейшие события в жизни нашей страны, как, например, революционный период. И начинаешь понимать причины такого явления. И вот эти судьбы в советского периода, они очень бывали трагичные, очень страшные судьбы вот тех, кто выбрал карьеру именно священника. То есть вот это все через людские судьбы проходит, оживает. И поэтому вот этот для меня был интересен акцент. И поэтому для меня интересны, очень важны источники, вот такие как письма, мемуары, воспоминания современников, дневники. И вот здесь были как раз в этом плане очень интересные материалы, которые хранятся в отделе письменных источников Новгородского музея. Сохранилась часть коллекции, часть архива духовной семинарии. В частности, часть архива Антония Знаменского, выпускника. Так вот, как бы по крупицам. Очень интересные, конечно, материалы замечательные в епархиальных ведомостях находятся. Это кладезь. Конечно, все это вот позволило создать такую портретную галерею. И для меня многое из того, что здесь есть, было открытием. И открывала для себя многие такие интересные вещи, о которых и вообще имена, которых я как бы и не знала ничего. Вот как раз уже в этой книге это выпускники и педагоги, прославленные Русской Православной Церковью. Оказалось, что 4 выпускника были канонизированы Русской Православной Церковью, и один педагог – это исключительно интересная личность, Феофан Затворник.
В длинном списке наставников, учителей и выпускников семинарии еще много имен известных священнослужителей, настоятелей небольших приходов и мирян, которые нашли свое призвание в сельских школах. Их судьбы зачастую трагические. Но книга Людмилы Секретарь не просто сборник биографий. Это история новгородской интеллигенции, которая позволяет по-новому взглянуть на Антониев монастырь. Считает доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Гуманитарного института Виктория Дедковская.
Многие из нас учились в педагогическом институте и регулярно, значит, путешествовали в Антоново. Мы ходили мимо этих зданий, мы сидели в этих аудиториях, которые, в общем-то, связаны с Новгородской духовной семинарией. И как-то вот об этом ни о чем таком и не задумывались. А вот теперь, когда наконец-то мы дожили до того, что нас вот открыли храм, церковь Сретения, когда привели в порядок береговые корпуса, когда начали приводить в порядок вот это историческое здание. И книга Людмилы Андреевны, она как раз, на мой взгляд, и стимулирует, вот вызывает этот интерес к этому древнейшему монастырю Новгородской земли. Но с какой стороны, мне кажется, этот интерес? Не просто история Новгородской духовной семинарии, а это история как раз новгородской интеллигенции, тех людей, которые и составили основу духовной жизни, ибо интеллигенция – так сказать, предполагает не только книжную образованность, но и жизнь души, и жизнь духа. Когда читаешь, а я очень заинтересованно прочитала книгу Людмилы Андреевны, то поражаешься прежде всего, как сложно и трудно происходил этот процесс. И, наверное, она тем и трогает нас прежде всего, вот как читателей, что это история о человеческих судьбах и в человеческих судьбах. Они такие разные. Выпускники Новгородской духовной семинарии. Людмила Андреевна сумела нарисовать характер каждого человека. Один резкий, непримиримый, все время в конфликтах со своим духовным начальством и светским тоже. Другой, наоборот, совсем другой человек с очень мягким, уступчивым характером. Кто-то из них возвысился до прославления в лике святых Русской Православной Церкви, а кто-то, может, и не достиг таких высоких и духовных чинов и духовных рангов. Это удивительные человеческие судьбы. Если же вот высказаться как лингвист о книге, то я хотела бы вот что сказать. Прежде всего, это очень честная книга. Она честная не только в том, что мы все знаем и убеждены в том, что Людмила Андреевна проверила, перепроверила, прочитала и нашла все, что можно было найти и прочитать. А она честная в том отношении, что она написана от души. Поэтому, прочитав ее, вы найдете для себя вот что-то такое свое личное. У вас будет свой, как говорится, любимый герой из вот этих выпускников духовной семинарии. У меня есть два любимых героя. Это два человека, ну вот, очень близких к нам по времени. Прежде всего, это Преосвященный Арсений Станицкий. И это тот выпускник Новгородской духовной семинарии, который стал патриархом Алексеем I Симанским. Вот по времени, правда, современники.
Они ректорами были.
Один ученик другого. Наставник. Один является духовным наставником другого. Но какие разные судьбы. Один патриарх московский всея Руси, а другой умерший, собственно, в ссылке в Ташкенте, где он вот и похоронен. Если опять вернуться к книжке, то тут я всегда вспоминаю слова Николая Михайловича Карамзина, что мы должны писать, как говорим, и говорить, как пишем. Когда я читаю книги Людмилы Андреевны, я всегда ее слышу. Ее вот эту удивительную заинтересованность в том, что она говорит. Этот прекрасный русский язык, так сказать, не искаженный веянием времени, не стремящийся соответствовать конъюнктуре момента, что называется.
Добавим, что найти книгу Людмилы Секретарь «Новгородская духовная семинария. История в лицах» вы можете в краеведческом отделе областной библиотеки. В магазинах она продаваться не будет. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Кстати, ее ведущая, профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева, тоже получила благодарность на прошедшем празднике «Свеча Ярослава» за большую просветительскую работу в областном радиоэфире. Эта работа продолжается в данные минуты. И слово Татьяне Викторовне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Напомню, что в январе мы рассуждали с вами о том, что слова «Шарли», «Эбдо» и такие выражения «Je suis Шарли», все они стали словами января, и не только для русского языка, но и для всех, пожалуй, языков, потому что вошли в мировую вообще медиасферу. И тогда же мы с вами придумали, что не только будем ждать, пока лингвисты определят слово года, а тоже станем наблюдать, вести такие наблюдения за нашей языковой жизнью, и будем говорить в конце каждого месяца о слове месяца. Может быть, тогда у нас будет 12 слов, и придется из них выбирать в конце года. И хотя февраль еще не кончается, но следующий день будет днем защитника Отечества, и у всех будут совсем другие сюжеты, геройские. Мы поговорим сегодня о слове февраля. Ну вот, тем более, что словом, таким, как мы говорили, фаворитом речевого употребления, оно, конечно, стало еще в декабре, если честно. Но было, конечно, отодвинуто такими трагическими событиями во Франции. Но это слово «цены». Подчеркну, что говорить мы будем о слове, а не о самих ценах. Это слишком травматичный сюжет, И вот в каком вообще смысле? Ну, первое, что мы должны отметить, я думаю, что это слово вышло в центр внимания. О нем говорят, оно у всех на устах, оно у всех на ушах. И об этом разговоры на кухне, как мы говорим, и об этом масса текстов в медиасфере, от комментариев читателей до серьезных научно-экономических прогнозов и аналитических статей. Но что вот нас интересует? Дело в том, что язык устроен таким образом, что прямые значения выработаны только для слов конкретной семантики. А слова абстрактной семантики, и слово «цены» к ним относятся, безусловно, всегда ищут себе, так сказать, партнеров по предложению, с которыми они сочетаются более-менее регулярно, в пространстве метафоры. Всегда только метафорические. Конечно, эти метафоры мы можем, они могут стираться, мы их не замечать можем, но от этого они не становятся не метафорами. И что очень важно, как бы за системой этих метафор, которые очень быстро распространяются и умножаются, всегда стоит образ вот этого метафорически осмысляемого явления. Уже очень много у меня набралось материальчиков на разных карточках и листочках, и мы можем уже подумать, как выглядят цены вот в русскоязычном, можно сказать, сознании. Ну, тут сразу скажем, что у нас образ цен такой двуликий. Это что цены делают? Цены как самостоятельные, так сказать, агенты, и цены как объекты воздействия. Вот если мы возьмем вот эти, что они делают, что делают цены. Посмотрите, цены растут. Вот читая такие, цены на лекарства вырастут на 20%. Цены на машины выросли, но не так, как на запчасти больше. Правительство обещает, что цены не будут расти, а они за месяц взлетают вдвое. Вот на второе их действие в этом амплуа они еще взлетают. Взлет цен. Кроме того, что они взлетают. Итак, цены растут, поднимаются, взлетают и скачут. Конечно, это не обязательно всегда глаголы. Очень часто существительные, например, рост цен. Рост цен – это просто уже термин наших дней, да? Мы говорим, с ростом цен будут бороться магазины на колесах. Такие заголовки. Значит, рост цен. Новгородцы ощутили рост цен. А дальше будет хуже, так пишут наши газеты. Итак, три действия – подниматься, повышаться и расти, взлетать. Вот это все мне было известно. У меня одна дипломница даже в 90-е годы писала такой диплом про метафорику цен. И поэтому я испытываю какой-то дежавю. Для меня это сюжет такой цены 20 лет спустя. Так вот, а вот новым стало вот это слово «отскок». Сначала я услышала его в речи Путина. «Отскок цен». На нефть, конечно. Кстати, если цены на продукты только растут, повышаются, то все ждут и обсуждают отскок цен на нефть. Но вот недавно я читала такой уважаемый аналитический журнал «Эксперт», в котором вот такой прогноз. В случае устойчивого отскока нефтяных цен к концу года в район $80 за баррель, инфляция снизится до 12, но это только прогноз, до 12. Итак, что же такое цены? Причем во множественном числе, заметьте, не одна какая-то цена, а именно цены, как такое просто явление в нашей рыночной экономике. Это самостоятельное такое существо, которое двигается главным образом по вертикали. Взлетает, поднимается, растет, растет тоже вверх, мы понимаем, ни куда-то, ни вширь, и скачет. А подскакивает вверх и отскакивает обратно. Как я уже отметила попутно, почему-то все движение пока идет вверх, а про отскок мы только мечтаем. Интересно, что уже журналисты стали говорить, по-моему, неправильно, отскок назад. А что, может быть, отскок вперед? Как возвращайся назад. Вот новые употребления, вот такой образ цен. А как, что же можно делать с ценами, когда они выступают как объект пассивный? Ну, самое безобидное, что можно делать с ним, изучать, мониторить. Это постоянно делают, и нам, конечно, этого мало, но специалисты делают только это. Но самое интересное, что на них еще предполагается влиять. влияет на цены, создавая добросовестную конкуренцию. Опять же, заметим, что это только в мечтах. Вот как же это влияние? Очень интересно. Какие, значит, бывают тут глаголы? Сдерживать. Так они прям рвутся, а их сдерживают, да? Но вопрос в том, как правительство будет сдерживать цены. Игорь Шувалов сказал, что главное не переборщить, не пересдерживать, да? Потом их предполагается урезонить, и тут уже как-то они уже более активно урезонить. Можно все-таки такое мыслящее существо. А вот мы переходим в область таких метафор, метеометафор. Цены предполагается заморозить, да? Предприятия заморозят цены на социально значимые товары. Ветераны, это прямая речь, наша новгородская газета, ветераны сообщили о резком росте цен и просили законодательно заморозить цены на федеральном уровне. Ну, а дальше идут такие более решительные действия. Прокурор скомандовала ценам стоять. Выполняли ли они команду? Не сказано. Вот, значит, еще можно так. Ритейлерам придется быть более аккуратными с ценами из-за чувствительности к ним покупателей. Ну уж с этим не будем спорить. Чувствительность. Ну и, наконец, им не только командуют, но с ними борются и воюют. И даже вот в газете «Ру» один заголовок так звучал. О войне с ценами и здравым смыслом. Ну, в общем, понятно, да? И как бы мы видим, что это все делается для того, чтобы удержать вот эти рвущиеся ввысь цены. И только есть один у меня пример противоположных действий. Вот такой заголовок. Сергей Фабричный: никто не позволит задирать цены на продукты. То есть те, которые их не удерживают, те их задирают. Что тут, с чем они связаны, прям я даже не могу себе предположить. Итак, словом февраля мы вынуждены признать цены, о которых много говорим, и у которых сложились вот такие метафорические образы безудержно рвущегося ввысь, которые надо хотя бы подморозить. Они растут, взлетают, скачут и, как мы надеемся, будут отскакивать. Но вот этот отскок, еще раз повторяю, только пока по прогнозам. Нужно сказать, что это, о чем мы поговорили, только самая верхушка вот этого ценового айсберга языкового, потому что в него еще входят все производные от слова «цена». Ценник, расценки, значит, ценообразование, про которое все удивляются. Как оно вообще? Вот недавно был творческий вечер Сергея Брудмана, и там, среди прочего, он сказал, а я думала, что сошлюсь на него, что как можно сейчас рассуждать о литературе, когда, вот так цитирую, у всех перед глазами ценники в магазине. Вот ценники. Ну и есть еще многочисленные слова, в смысл которых цена входит, так сказать, присутствует незримо. Расходы, траты, платежи, тарифы, инфляция, наконец. Может быть, придется поговорить и о них, хотя так хочется, чтобы весь этот ценовой айсберг ушел из центра внимания общественного, занял положенное ему место в статьях и разговорах экономистов, ну и в статьях журналистов, которые пишут об экономике. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 16 февраля, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.